про наркоманию или аддикцию, или зависимость не слышал, наверное, только ленивый. И, наверное, многие считают, что это сугубо, что ли, человеческое такое свойство. Интересно то, что у клеток тоже бывает зависимость. Это такая молекулярная зависимость. И там, в отличие от настоящей наркомании, если такая есть, механизмы очень четко известны. В англоязычной литературе это называется addiction modules. И это некие интересные белковые молекулы, как правило, которые заставляют бактериальную клетку все время поддерживать их в себе. Потому что если клетка вдруг потеряет такого рода молекулу, она умрет. Это самая настоящая зависимость. Значит, как именно это работает? Принцип очень простой, опять же, основан на молекулярных взаимодействиях. Представьте себе, что в клетке есть два гена, которые кодируют два белка, два продукта, один из которых является токсином, который способен убить клетку, а другой является антитоксином. Антитоксин – это просто молекула, которая связывается с токсином и не позволяет ему проявить свое токсическое действие. Таким образом, если клетка имеет вот этот комплекс из двух генов и, соответственно, продукт, она, в принципе, совершенно спокойно живет, потому что, несмотря на то, что в ней присутствует токсин, антитоксин не позволяет ему проявить себя. А дальше возникает вот какая интересная ситуация. Дело в том, что токсин и антитоксин имеют разное время полужизни или разные скорости распада, что одно и то же. И выясняется, что токсин долгоживущий, это стабильный белок, а антитоксин очень короткоживущий. Да, он постоянно распадается. Соответственно, для того, чтобы клетка существовала и не умерла, ей нужно постоянно иметь источник новых антитоксиновых молекул. Происходит это на уровне работы или экспрессии генов, когда существует ген токсина и ген антитоксина. Как правило, они находятся на ДНК очень рядом друг с другом. Вот. И оба гена работают, что означает, что они транскрибируются, образуются РНК, с РНК делаются белки, и вот возникают все эти токсины и антитоксины. Вообще говоря, клетке эти гены совершенно не нужны. Эти гены – типичный случай эгоистических генов. Не они нужны клетке, а клетка нужна им для того, чтобы существовать. Клетка – это та среда, в которой они живут. Эгоистическая ДНК в чистом виде. Но раз такая ДНК клетке не нужна, то, конечно, клетка попыталась бы это, вообще говоря, потерять. Потому что поддержка вот этих генов и продуктов забирает какие-то энергетические ресурсы клетки и, следовательно, влияет на ее приспособленность. Ну, давайте посмотрим, что произойдет с той клеткой, которая решила таки вот этот комплекс из двух генов, кодирующий токсин и антитоксин, потерять. Это происходит, может происходить совершенно спонтанно. Как? Ну, не нужен ген, вот он и потерялся. При потере этого комплекса генов возникает ниже следующая ситуация. Токсин, как долгоживущий, будет существовать какое-то количество времени. Антитоксин быстро распадется, а нового синтеза или производства нового токсина не будет, нового антитоксина, потому что соответствующий ген просто потерялся. И в результате клетка платит самую страшную плату за то, что она попыталась увеличить свою эффективность, а именно умирает. Именно поэтому называется модулями аддиктивности, потому что, получив раз такой комплекс генов, избавиться от него невозможно. То есть это можно сделать только посредством собственной смерти. Удивительным образом выясняется, что вот в мире прокариот, в мире безъядерных клеток, бактерий, количество токсинов и антитоксиновых систем совершенно огромное, просто потому что, по-видимому, эта вот стратегия для эгоистичной ДНК оказалась просто очень выигрышной. И есть масса самых интересных систем такого рода, наиболее известные с механистической точки зрения. Ну, принцип вот этой разного времени жизни для токсина и антитоксина сохраняется, это система рестрикции и модификации. Вот. Нам они интересны, потому что все молекулярное клонирование возникло за счет того, что мы практически стали использовать, мы ученые, мы биотехнологи, токсин из этой системы. В качестве токсина выступает фермент под названием рестриктаза или эндонукляза рестрикции. Она может узнавать определенный участок ДНК и вносить в него двуцепочный разрыв. Что вообще говоря означает, что клетка умирает после этого. Вот. Но антитоксином является другой фермент, который называется метилтрансфераза или метилаза. Он узнает точно ту же самую последовательность ДНК и метилирует эту последовательность, то есть вносит туда небольшую ковалентную модификацию. В результате такой модификации рестриктаза теряет возможность узнавать это место. Таким образом, если сайт не модифицирован, не метилирован, рестриктаза его раскусит, и это равнозначно смерти. Если сайт модифицирован антитоксином, то тогда все нормально и можно существовать. Ну и, естественно, рестриктаза оказывается долгоживущей, чтобы, не дай бог, та клетка, которая решила от этой замечательной системы избавиться, не выжила. Учитывая то, что большинство рестриктаз узнает очень специфические определенные последовательности ДНК, молекулярные биологи стали использовать это с конца 70-х годов для клонирования, для создания рекомбинантных молекул, и ни интерферона, ни инсулина, ни всех вот этих вещей, которые сейчас очень популярны и спасают жизнь массы людей, не было бы, если бы не были открыты вот эти системы. Ситуация, конечно же, у клеток их паразитов, в данном случае паразитами являются вот эти эгоистичные комплексы генов токсина и антитоксина или модули аддиктивности. Она никогда не бывает однозначной, никогда не бывает чистого паразитизма, всегда есть какой-то симбиоз. Выясняется, что кроме того, что токсин и антитоксиновые системы поддерживают себя, они на самом деле, конечно же, заинтересованы в поддержании здоровья и жизнедеятельности той клетки, в которой они обитают. То есть, в конечном счете, если умрет клетка, то умрут и они. И оказывается, они полезны для клетки на самых разных уровнях. Вот та же самая система рестрикции и модификации на самом деле спасает клетку, например, от заражения вирусом. Потому что если в клетку, не дай бог, будет впрыснута ДНК вируса, который собирается эту клетку лизировать и произвести новых вирусов, то в большинстве случаев ДНК такого вируса будет не модифицирована, и, следовательно, рестриктаза, которая находится в клетке, узнает последовательности, которые она должна узнать. В ДНК вируса раскусит их и заражает, клетка будет спасена. потому что своя собственная ДНК защищена метилированием, а чужеродная ДНК нет. Прекрасно. Кроме того, системы токсина-антитоксина позволяют клеткам бороться с антибиотиками. С точки зрения клеток это хорошо, с точки зрения нас с вами это не очень хорошо. Как это происходит? Дело в том, что несмотря на то, что в ходе эволюции систем уровень работы генов токсина-антитоксина ну, каким-то образом отъюстирован так, что в целом все было хорошо, всегда есть некоторый низкий процент, десятая доля процента клеток, в которых вдруг почему-то токсина стало слишком много. Казалось бы, ну, все нормально, но вот чисто такой стохастический эффект. И приводит это к тому, что некоторые клетки в популяции, даже в условиях, когда есть масса, питательная среда никак не ограничивает, и есть все условия для быстрого роста, не растут. Они на какое-то время остановились просто потому, что случайно произошло слишком большое накопление токсина, который антитоксин здесь и сейчас не мог, ну что ли, компенсировать его накопление. Это хорошо или плохо? Выясняется, что это хорошо, потому что именно те клетки, которые не растут, не являются объектом действия антибиотиков. Почти все антибиотики действуют на активно растущие клетки. И если бы не было системы токсина-антитоксина, то все бактериальные клетки, как абсолютно такие, что ли, тупые и скучные роботы, действовали бы строго запрограммированно в связи с условиями окружающей среды. И если еда есть, они быстро растут. Если еды нет, они просто останавливаются. Вот. А наличие токсин-антитоксиновых систем всегда приводит к некоторой такой условной внутриклеточной оппозиции, которые не растут, хотя, казалось бы, могли расти. И это именно те клетки, которые в случае применения антибиотиков, например, просто выжимают. Да, потому что те, кто быстро росли, умерли, а те, кто в данный момент почему-то остановились, потому что у них было слишком много токсина на этот момент, они выживут. Не потому что они генетически как-то отличаются, а потому что чисто стохастически в них оказалось много вот этой неблагоприятствующей росту молекулы. По-русски сейчас тоже такое появилось слово. На самом деле это в экономике называется хеджированием. Да, это называется хеджирование рисков. Рисков — это просто стратегия, позволяющая вам готовиться или быть готовыми к тем рискам, которые, может быть, будут, а может быть, не будут. На уровне популяции означает, что не все клетки ведут себя эффективно, да, но в случае изменения условий это позволяет вообще всему сообществу выжить. На уровне больного, к сожалению, это приводит к тому, что, несмотря на применение антибиотиков, возникают устойчивые к антибиотикам инфекции, которые не связаны даже с устойчивостью генетической, а просто вот таком, устойчивостью такого рода. И, может быть, сейчас уже даже это не удивительно, но вот развитие биоинформатики, в частности, показало, что почти все действительно серьезные патогенные бактерии просто напичканы системами токсина-антитоксина, потому что всегда, они всегда готовы. Осознание важности систем токсин-антитоксинов или вот этой клеточной аддикции в возникновении, или, может быть, даже правильнее сказать, принципиальной невозможности вылечить некоторые бактериальные инфекции, приводит к совершенно такой странному сдвигу парадигмы. Я сейчас говорю про будущее, а не про то, что есть сейчас, но в принципе выясняется, что, может быть, правильной стратегией для полного излечивания некоторых заболеваний является не попытка подавить рост клеток, а наоборот, нужно клетки стимулировать к росту. То есть можно себе представить, что, пытаясь избирательно выключить функцию некоторых токсин-антитоксиновых систем, снизив долю тех клеток, которые почему-то сейчас не растут, хеджируя будущие риски и стимулируя их к росту, вы можете их тем самым экспонировать к действию вот всех тех замечательных антибиотиков, которые медицина накопила в последние годы. И тут они уже будут ваши, никуда они от вас не уйдут. Но это некое дело будущего. Если мы посмотрим на клетку, ну, микроскоп, например, мы увидим, что в ней происходит что-то такое очень интересное. Она живая, да? она может ползти куда-то, делиться она может, какие-то внутри ее происходят процессы, цитоплазма движется и все такое прочее. И в конечном счете все, что происходит в клетке, на самом деле все, что происходит в нас, оно основано на молекулярных взаимодействиях. Мы с вами состоим из молекул, специальных молекул, называются макромолекулы, потому что они очень большие. Например, белки или нуклеиновые кислоты. И взаимодействие этих молекул друг с другом в значительной степени обуславливает наше поведение или поведение наших клеток. И если мы действительно хотим добраться до сути вещей, то нужно перейти вот на этот самый уровень взаимодействующих молекул и посмотреть и понять, что там происходит. Это такой, с одной стороны, почти что школьный уровень или университетский уровень, он очень базальный. Вот. Но на самом-то деле понимание вот, современной биологии о том, как именно происходят эти взаимодействия, которые отвечают за все, что мы делаем, нет, по большому счету. Для того, чтобы представить, что там на самом деле происходит, ну вот давайте посмотрим на, не знаю, инь и янь, два знака. Да, они могут быть разделены, они могут быть вместе. Когда они вместе, они комплементарны друг другу. Они подходят друг к другу, образуя некоторое целое. Вообще говоря, две такие комплементарные вещи не должны быть вместе из общих таких термодинамических или энергетических соображений, потому что когда эти две половинки раздельно находятся, просто больше беспорядка. Есть такой термин энтропия. Вот энтропия просто увеличивается тогда, когда они раздельно, а не вместе. Значит, единственная причина, почему они собираются вместе, собираются определенным образом, тем самым увеличивая порядок, заключается в том, что они взаимодействуют друг с другом. И чем лучше они взаимодействуют, тем больше молекулярных связей между ними образуется, тем больше энергетический выигрыш. Этот энергетический выигрыш за счет образования новых связей, он компенсирует понижение порядка, которое, вообще говоря, природа не терпит. И вот этот принцип комплементарности взаимодополняющих взаимодействий, он лежит в основе всего того, что, на чем наша жизнь основана. Макромолекулы взаимодействуют именно таким образом. Еще один вариант, как это можно думать, это взаимодействие ключа и замка. У каждой биологически важной молекулы есть некоторая форма, И есть другая молекула, которая может с ней взаимодействовать по принципу соответствия ключа и замка. А другие молекулы взаимодействовать правильно не будут. Причем, когда такое взаимодействие вдруг происходит, то изменяется качество. А молекула начинает вести себя по-другому. И это в конечном счете приводит к каким-то биологически интересным последствиям. Само понимание того, что биологические молекулы обладают какой-то формой, и именно форма исключительно важна для их функции, оно на самом деле довольно недавно возникло в результате развития такой науки кристаллографии, когда ученые научились видеть молекулы, буквально смотреть на их структуры, ну, получать структуры молекул в трех измерениях. И совершенно неочевидный факт, но тем не менее оказалось, что, например, молекула белка, обладающая одной и той же последовательностью белок, это некая такая цепочка аминокислот, 20 аминокислот, из которых биологические белки состоят, вот некая длинная последовательность. Можно ведь себе представить, что если у вас есть, например, цепочка какая-то, состоящая из звеньев, даже особенно разных звеньев, то если вы просто подбросите эту цепочку в воздух, она упадет на землю, то каждый раз, когда вы будете это делать, у вас будут получаться разные конфигурации. Те формы, которые эта цепочка примет, будут вообще более разные. С биологическими молекулами это не так, и все или почти все молекулы белка сворачиваются определенным образом, цепочка приобретает трехмерную форму, и эти формы очень похожи все друг на друга. Вот это вот то, что произойдет в конце, обладает некой поверхностью, и поверхность эта имеет какой-то специальный контур. Сами по себе белки состоят из аминокислот, которые могут иметь положительные или отрицательные заряды, и с той или другой эффективностью взаимодействовать или, наоборот, не взаимодействовать с водой. Называются гидрофильные и гидрофобные участки поверхности. Вот. А дальше происходит вот что такого рода молекула оказывается в клетке. Почти всегда найдется в клетке другая молекула, которая обладает комплементарным рисунком положительных, отрицательных зарядов или гидрофильных, гидрофобных связей, и такие две молекулы могут связаться друг с другом, прямо как вы и я. Причем, чем более сложная форма, чем больше взаимодействий осуществляется на поверхности, соединяющей две молекулы, тем более крепким будет конечный комплекс. При этом связывание такое вовсе не означает, что две молекулы А и Б всегда будут вместе. Они могут находиться какое-то время раздельно, иногда они будут стукаться и находить друг друга. И это очень специфичный процесс. И так думали, на самом деле, довольно давно, и в сущности это неправильно. То есть здесь есть какая-то правда, но не вся правда. Дело в том, что биологические молекулы работают не как ключи и замки, а как ключи и замки довольно удивительного свойства. Представьте себе, что вы втыкаете ключ в замочную скважину, и в тот момент, когда это произошло, в обычной ситуации просто замок открывается, а здесь и замок, и ключ поменяли свою форму. Они все изменились. Сам по себе факт образования комплекса изменил каждую из взаимодействующих структур. И это очень важно. Именно на этой стадии возникает новое биологически интересное качество. Я уже сказал, что сворачивание последовательности белка приводит к определенной структуре, в отличие от ситуации, когда вы просто подбрасываете цепочку. И можно задаться вопросом, насколько эта структура стабильна. Ведь если миллионы или миллиарды молекул идентичного белка в моем теле сворачиваются почти всегда единым образом, вот, можно себе представить просто, что такая свернутая структура очень стабильна, очень энергетически выгодна. И именно поэтому все молекулы белка в этом состоянии находятся. Это, скорее всего, правильно. Но вопрос в том, насколько белок стабилен. Что нужно для того, чтобы белок из этого состояния перевести в какое-то другое? Оказывается, что нужно очень немного. Что все биологически важные молекулы, но в данном случае белки, они метастабильность, в том смысле, что они собраны, они имеют некую форму, но можно буквально чуть-чуть думать на них в некотором смысле, да, и эта форма изменится. Так, например, когда у нас с вами температура повышается, многие наши белки просто изменяют свою вот эту трехмерную форму, именно поэтому у нас возникает масса всяких проблем. Они просто портятся чуть-чуть. И это просто потому, что температура поднялась на 3 градуса, ну, казалось бы, совершенно ерунда. Почему это происходит так? Потому что, опять же, такая свернутая молекула белка поддерживает определенную структуру тоже за счет уже внутримолекулярных взаимодействий, все тех же положительных и отрицательных зарядов, которые притягивают, ну, и так далее, и тому подобное. Но структура находится, ну, фактически на грани перехода в другое какое-то состояние. И теперь, если вдруг подходит другая молекула, которая имеет правильную форму, которая может взаимодействовать с этой, то в результате такого взаимодействия обе структуры изменяются, они становятся чуть-чуть другими. Открываются какие-то другие участки на молекуле белка, да, которых раньше не было. И это позволяет организовать новую серию взаимодействия, потом еще новую и так далее и тому подобное. И приводит это к тому, что таким образом можно организовывать биологические каскады. Вообще в биологии сигналы передаются каскадами какими-то. Когда исходное взаимодействие, пусть самое маленькое, да, приведет потом к очень большому изменению, которое мы можем наблюдать невооруженным взглядом, микроскоп посмотреть и так далее. На этом же принципе или на осознании важности макромолекулярного взаимодействия основаны некоторые современные подходы к разработке лекарств, которые, ну, могут быть в той или иной степени успешны, но в некоторых случаях успеха уже есть. И это некий результат, это, в общем-то, компьютерное моделирование, когда вы получаете некоторую биологическую важную молекулу, вы понимаете, что у нее есть определенная, вы знаете, что у нее уже есть определенная форма, поверхность и так далее, вы можете представить на экране компьютера. А дальше вы просто заняты тем, что вы можете подбирать лиганды или небольшие молекулы, которые будут взаимодействовать с этой формой. Да? То есть мы уже не говорим про биологию, это именно как лекала какая-то. Да? Вы хотите найти такую химическую молекулу, форма которой соответствовала бы всем выпуклостям и вогностям на той молекуле, которую вы изучаете. Пусть это будет белок, вызывающий рак. И чем лучше будет это взаимодействие, тем более прочный будет конечный комплекс. Если вам повезет, то такое взаимодействие может изменить функцию так, например, что какой-то вредный белок, который вызывает болезнь, будет просто вдруг выключен. Вы просто таким образом на компьютере создадите молекулу-ингибитор. Итак, один из способов найти молекулу, которая взаимодействует с другой молекулой, это просто придумать на компьютере вот такую форму, которая бы просто подходила, опять же, как ключ и замок. Задача эта общая, но в каких-то узких своих вариантах она может приводить к тому, что будут разработаны специальные ингибиторы или молекулы, которые могут стать лекарственными препаратами. Это такая попытка интеллектуального или рационального подхода. Другой подход, он на самом деле более эффективен, но он связан с анализом так называемых химических библиотек. Дело в том, что на свете есть огромное количество различных химических веществ, которые там Господь Бог или природа создала для самых разных целей. Но мы можем использовать это химическое, это биологическое, именно химическое разнообразие. Каждый из таких молекул можно рассматривать как некую форму. Если вы играете в лего, можете рассматривать как кусочек лего какой-то. И есть источники, есть специальные базы, в которых находятся буквально сотни тысяч различных химических веществ. Дальше вы уходите, собственно, от биологической значимости. Эти молекулы не имеют никакого отношения к тому белку, который вы изучаете, или к той болезни, которую вы хотите излечить. Но вы можете просто считать, что среди всего этого огромного разнообразия химических молекул есть хотя бы одна, а желательно несколько, которые просто совершенно случайно имеют такую форму или такое распределение зарядов на поверхности, что они смогут взаимодействовать с вашей мишенью. Тот белок, взаимодействие на который вы смотрите, называется в данном случае мишенью. И если такое взаимодействие есть, оно достаточно прочное, оно может привести к каким-то интересным функциональным последствиям, то есть, например, подавлению активности и так далее. Но дальше начинается самое интересное, потому что если вы такое одно вещество нашли из 400 тысяч, например, которые были в вашей химической библиотеке, то потом станет задача его идентифицировать среди всего вот этого огромного запаха молекул. Это уже совсем другая история. Если вспомнить дарвиновскую парадигму, то основная идея какая? То там есть изменчивость, которая присуща исходно. Откуда может возникать изменчивость? Просто потому что, когда клетка реплицируется ДНК, в клетке возникают варианты, фактически опечатки. Так что из исходно чего-то совершенно одинакового, всегда за счет ошибок, генетических ошибок, наследуемых, возникают какие-то варианты, которые потом получают преимущество или, наоборот, обладают каким-то недостатком, это называется отбор. И все те, кто не приспособлен, их просто вымывают, они не способны дать потомство. Таким образом, есть генетическая изменчивость и отбор. Так эволюция по Дарвину происходит. Оказывается, что есть возможность обеспечить изменчивость не в связи с, собственно, изменениями генетического текста, не в связи с наличием мутаций в самой последовательности ДНК. И такого рода комплекс явлений, он на самом деле очень широкий, просто раньше как-то не все понимали, насколько он широкий. Он носит название эпигенетики или того, что находится над генетикой. И в общем смысле эпигенетическое событие подразумевает, или явление подразумевает то, что две клетки различаются друг от друга, мы можем невооруженным взглядом увидеть, что они разные, несмотря на то, что генетическая информация в них одинаковая. И это очень интересно, возникает вопрос, а как это может быть? Ведь мы же все знаем, что все в генах. Как может быть, что несмотря на то, что рецепт, наша ДНК это как раз рецепт фактически, да, одинаковый результат, блюдо в данном случае, клетка, получается разным. И одна из таких причин вот такого рода эпигенетических событий, оно связано с генетическим шумом. Явление генетического шума, оно возникает, причем возникает совершенно с необходимостью. По следующей причине, что когда мы рассматриваем процесс деления клетки, то мы всегда думаем, что после того, как клетка разделилась, возникли две идентичные копии. И действительно, по крайней мере, в случае наследственной информации, ДНК, есть специальные механизмы, которые очень точно обеспечивают равномерное распределение полного набора генов как одной дочери, так и другой, определение материнской клетки. И при этом, если не произошло каких-то дополнительных мутаций в процессе репликации ДНК, то каждая из дочерних клеток является клоном, то есть совершенно идентична материнской клетке с точки зрения генетической информации. Но ведь в дочернюю клетку попадает не только ДНК, туда также попадают цитоплазма родительской клетки. Цитоплазма – это, собственно, то, что составляет клетку. Вот если клетка – это некий мешочек с ферментами, да, тут есть мембрана, и внутри цитоплазмы, в цитоплазме попадает ДНК. Так вот, оказывается, это принципиально, что если можно передать абсолютно идентичные копии ДНК каждой из дочерних клеток, то абсолютно одинаковое количество цитоплазмы в дочерней клетке передать нельзя. Всегда будет небольшая ошибка. При этом ошибка в этом распределении будет тем больше потенциально, чем меньшее количество молекул нужно распределить. Понять это очень просто. Если в материнской клетке было несколько миллионов молекул, каких-то биологических молекул, то после того, как клетка разделилась, то, наверное, более-менее полмиллиона молекул оказалось в каждой из дочерних клеток. Плюс-минус какое-то число. И в этом смысле генетический шум небольшой. Но если в исходной материнской клетке было очень небольшое количество молекул, а в биологии, как правило, чем меньше количество, тем важнее функция, по крайней мере, для ряда молекул это справедливо, то возникает ситуация, когда шум становится очень-очень важным. Представим себе, что в родительской клетке было 6 молекул какого-то вещества. И эти молекулы совершенно свободно распределялись по цитоплазме. После того, как клетка поделилась на условно две равные части, мы, вообще говоря, не можем гарантировать, что в каждой из дочерних клеток оказалось по 3 молекулы. Может быть, там было 5,1, может быть, 4,2. Может так статься, что в одной клетке оказалось 6, а в другой 0. И это как раз и есть генетический шум. Конечно, если бы мы посмотрели на тысячи такого рода событий деления клетки, то в целом распределение было бы близко к 3,3. Но всегда будут варианты. И эти варианты представляют собой генетический шум, который, как понятно, тем сильнее, чем меньше количество разделяемых молекул. И наличие такого шума оказывает очень глубокое влияние на дальнейшую судьбу клеток. Например, представим себе, что для перехода в новое качество, для изменения типа ткани, в которой будет образовывать дочерняя клетка, нужно, чтобы какой-нибудь ген выключился. Вот. И представим себе, что в исходном материнском состоянии этот ген действительно выключен, потому что есть вот эти молекулы-ингибиторы, которых немного, которые ингибируют активность этого гена. После того, как произошло неравномерное распределение молекулы-ингибитора после процесса деления, может так статься, что в одной из дочерних клеток ингибитора не окажется, вообще ген начнет работать, клетка реально поменяет свое качество. А дальше уже, что называется, дело техники, потому что в клетке есть система специальных таких, ну что ли, положительных связей, которые раз возникнувшее явление, раз возникнувшая неравномерность, неоднообразие, они потом уже поддерживаются, есть специальный механизм для этого. И получается вот что мы, начав с клетки одного типа, поделив генетическую информацию совершенно равномерно между двумя дочерними клетками, приходим к тому, что потом эти дочерние клетки будут совсем не одинаковые. А все началось вот ровно с этого случайного, казалось бы, распределения, неравномерного распределения молекул. Все, что я сейчас рассказал, это какая-то теоретическая концепция, то есть, в принципе, она не вызывает отторжения, но так как биология экспериментальная наука, возникает вопрос, как показать, что это так, как продемонстрировать, что генетический шум, который вроде как является совершенно необходимым следствием неравномерного разделения в дочерних клетках небольшого количества важных молекул, да, что он действительно, что, во-первых, что он действительно есть, и что он играет функциональную роль. И прорыв это, ну, в биологии, как везде, лучше один раз увидеть что-то, чем вот когда что-то увидишь, то потом точно знаешь, что это так. И в последние лет 10-15 наша способность видеть молекулы, она в живой клетке, она, наши возможности увидеть молекулы в живой клетке резко возросли, и связаны, с одной стороны, с развитием микроскопии, а с другой стороны, с применением совершенно замечательных белков, которые называются флуоресцентные белки. Это белки, которые исходно были, гены которых находятся в медузах. Но выясняется, что такого рода белок и ген можно из медузы извлечь и ввести в любую другую клетку, которая вам интересна. И теперь вы уже просто смотрите за распределением молекул флуоресцентного белка, ну, в каком-то интересующем вас процессе, например, в процессе деления клетки. И смотрите за всем этим микроскоп. И можно себе представить следующую ситуацию, что если у вас есть клетка, в которой есть небольшое количество флуоресцентного белка, который желательно вам еще бы как-нибудь привязать или пришить, есть специальные методы генетические, как это сделать, какой-то интересующийся вас молекулы, важная молекула, так что она теперь начинает светиться. Да? И вы стартуете из исходного состояния, когда вы можете посмотреть на какую-то клетку и видите в ней некий уровень свечения. И этот уровень свечения просто показывает вам, сколько именно молекул, на которые вы смотрите, в клетке присутствует. А дальше вы просто ждете и смотрите, что происходит с этой клеткой, когда она делится. И вы можете предположить, что у вас будет равномерное свечение после деления, да? Или оно будет резко неравномерно. Выясняется, что оно очень неравномерно, что всегда есть, я не знаю, там, вплоть до 10% клеток, в которых просто очень резкий выброс произошел от среднего по больнице распределения. Таким образом, шум можно увидеть. А дальше возникает вопрос о том, как показать, что он не только есть, это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы убедить биологов в том, что этот шум важен. Нужно показать, что он действительно имеет какое-то значение. Конкретный пример, на который можно показать, почему шум важен, генетический шум. Примеров таких много, но вот один из примеров, на мой взгляд, довольно красивый, это то, что мы делаем, когда мы рассматриваем процесс заражения бактериальной клетки бактериофагом, вирусом бактерий. Имеется ситуация, когда клетка, вообще говоря, к этому вирусу устойчива, и вирус ее не должен заражать. Но известно давно уже, что с небольшой частотой, но в одном из 100 тысяч случаев, вирус, тем не менее, умудряется эту клетку заразить, а дальше происходит некоторое его изменение после такого успешного акта заражения, и он после этого приобретает способность заразить уже все остальные клетки. И в результате у вас получается продуктивная так называемая инфекция, вирус побеждает, клетки все умирают. Возникает вопрос, как это происходит, почему? Ведь генетических никаких здесь изменений не было. Мы точно совершенно знаем, что клетка как была формально устойчива к вирусу, так она и осталась таковой. То, что происходит, оказалось, просто можно посмотреть под микроскопом, потому что была создана специальная линия, генетическая линия клеток, где белок, закодированный в геноме растений, который не позволяет вирусу эффективно размножаться, был слит генетически вот с одним из этих флуоресцентных белков. Естественно, клетки были все зеленого цвета, но они же устойчивы к вирусу, значит, они зеленые, мы это и видим. Но если посмотреть на много клеток под микроскопом, то видно, что есть клетки более зеленые, а есть менее зеленые. А есть клетки, которые вот в данный конкретный момент совсем не зеленые. Они потом наберут эту зелень, они позеленеют. Но вот сейчас, здесь и сейчас, они не зеленые. А дальше происходит вот, что если вот на всю эту популяцию клеток, за каждой из которых мы можем следить микроскоп, на самом деле мы такие фильмы снимаем, очень красивые фильмы, если налить на все это дело вирус, то вы видите, что вот те редкие клетки, которые сейчас по случайной причине не имеют белка-ингибитора, они не зеленые, вот вирус, собственно, к ним присоединяется. Он присоединяется и к другим клеткам, но из этого никакого толку не происходит. Но присоединившись к этим редким клеткам, которые в данный конкретный момент, здесь и сейчас, случайно совершенно не имеют ингибитора, вирус умудряется их продуктивно заразить, производится вирусное потомство, которое оказывается модифицировано специальным способом, а дальше инфекция распространяется уже по всей палате, и все умирают. Но можно сказать, что тот пример, который я привел, он какой-то исключительно такой фундаментальный, и вообще для народного хозяйства особого значения не имеет, и почему мы вообще должны про это знать? Я думаю, что про это знать полезно. С одной стороны, это просто интересно. Вот осознать, насколько в случае, хотя вот Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости, тем не менее, жизнь в кости, безусловно, играет. Но это имеет на самом-то деле медицинское значение, потому что роль случая оказывается очень важна, в частности, при антибиотикотерапии, потому что точно так же, как в случае ситуации с вирусом и бактерией, при применении антибиотиков, теперь уже понятно, всегда будут возникать ситуации, когда на некоторые клетки антибиотик просто не действует. Не потому, что они генетически изменены. Вот сейчас все же очень волнуются о возникновении устойчивых форм бактерий. Здесь мы говорим именно о дарвиновском варианте бактерий, у которых изменена их генетическая структура, так что антибиотик на них не действует вообще. Но оказывается, этого может быть даже не нужно, потому что всегда в достаточно большой популяции бактерий будет некоторое небольшое количество клеток, которые ничем особым, казалось бы, не отличаются от своих товарок. За тем же исключением, что просто по воле случая сейчас, в этот данный момент, они к антибиотику устойчивы. И после того, как антибиотикотерапия закончена, эти клетки становятся рассадником, если хотите, источником будущих поколений клеток, и инфекция возвращается. Кроме, собственно, например, инфекций, которые могут быть бактериальной природы или вирусной природы, есть определенный класс болезней, он на самом деле не очень широкий, так называемые генные болезни. Да? И природа их связана просто с тем, что кому-то из нас сильно не повезло, и мы получили от папы или от мамы, или от их обоих неправильную копию гена, которая, такая копия, кодирует, например, белок с измененной функцией, и изменение этой функции приводит к тому, что возникает патология. Самые разные. Есть масса болезней крови такого рода, например, сердечно-клеточная анемия или там, талисемии различные. Муковисцидоз является такой болезнью. Да? И на сегодняшний момент медицина прекрасно знает, какие именно изменения в каких генах ответственны за такие простые или так называемые моногенные болезни, которые определяются реально изменением только одного гена. В большинстве случаев это, конечно, приговор, в том смысле, что врачи могут сделать, ну, мало что можно в таком случае предпринять. Да? Вы не можете... Это не бактерия, которая вас поразила, в этом смысле не антибиотик, ни что другое ваше состояние физиологически изменить не может. Подход, который в таком случае хотелось бы применить, должен называться и называется геномной медициной. И чисто концептуально понятно, что нужно плохую копию гена, неудавшуюся или неудачную последовательность ДНК, изменить с тем, чтобы она пришла в норму, стала такая же, как вот у нормальных людей, чтобы это не значило. И в таком случае болезнь должна исчезнуть просто потому, что причины для нее больше не будет. В идеале, конечно, хорошо это делать на стадии еще зачатия, потому что именно тогда яйцеклетка, мы все присутствуем в виде одной единственной клетки. Просто после того, как происходит развитие, каждый из нас состоит уже из триллионов клеток, излечить такого рода опечатку, если хотите, генетическую, в каждой из многочисленных клеток нашего организма будет, ну, чисто технически очень сложно. И совсем недавно возникли подходы, которые, в принципе, по крайней мере, позволяют вот с такого рода геномными болезнями, ну, как-то бороться. Называется это подход геномное редактирование и связан с развитием технологии, так называемой CRISPR-Cas, которая пришла к нам, как и многое другое, из мира бактерий. Бактерии борются с вирусом, у них тоже свои есть напасти. И тот способ, который бактерии придумали в результате эволюции, связан с тем, что они получили возможность узнавать генетический материал вируса за счет так называемых комплементарных взаимодействий. Вообще вся жизнь построена на комплементарных взаимодействиях. Тот, кто любит философию, может тут же подумать про инь и янь. Да, есть две цепи ДНК, которые подходят друг к другу, как инь и янь. И каждая из цепей ДНК, с одной стороны, несет информацию генетическую в виде последовательности нуклеотидов. А с другой стороны, если разделить эти две цепи, то можно по одной цепи, как по матрице, построить недостающую. Таким образом, у вас из одной молекулы стало две молекулы, потом четыре и так далее и тому подобное. Так вот, CRISPR-технология построена на том, или бактерии используют ее следующим образом. Они используют одну короткую молекулу нуклеиновой кислоты, не ДНК, а РНК, для того, чтобы узнавать участок ДНК вируса. Да? При этом узнают, естественно, по комплементарному правилу. И после того, как такое узнавание происходит, а происходит узнавание именно ДНК вируса, ничего другого, потому что это очень точное узнавание, да, то с помощью специальных белков вирусная ДНК разрушается. И клетка оказывается спасена, а вирус уничтожен. И выяснилось, что ровно то же самое работает в клетках высших организмов, например, в клетках человека. А именно, если взять бактериальный белок под названием Cas и ввести его в клетку млекопитающего, например, если в эту же клетку млекопитающего ввести каким-то образом, есть соответствующие технологии, очень короткую нуклеиновую кислоту, рибонуклеотид, РНК, последовательность которой точно соответствует какой-то измененной копии гена человеческого, ну, маленького совсем участка, то произойдет комплементарное узнавание, и затем эта копия гена, которая соответствует РНК, будет не уничтожена, а на самом деле в нее просто будет внесен двунитевой разрыв. ДНК разорвется на две части. Была одна длинная молекула ДНК, а сейчас в нее внесен разрыв. Достоинство этой системы заключается вот в чем. Она исключительно прецизионна, по крайней мере, для бактерий она очень точна. А именно, только в условиях полного соответствия вот этого РНК-гида, его называют гид, и матрицы ДНК, когда я говорю полное, это означает, что на расстоянии 20 нуклеотидов, 20 букв ДНК нет несоответствия, точное соответствие, то только вот при таком условии будет взаимодействие молекул, которое приведет к раскусыванию, расщеплению цепи ДНК. Почему хорошо расщепить ДНК? А вот почему. Дело в том, что так как каждый из нас содержит два набора генов, один от папы, один от мамы, представьте себе ситуацию, что папин ген, мама ничего плохого не может нам дать, хотя в случае с гемофилией это не так, но папин ген, ну, не задался, не очень он хороший, в нем есть мутация, которая приводит к какому-то тяжелому физиологическому состоянию. А мамин совершенно нормальный. Так вот, если мы можем расщепить папину неправильную копию в том месте, где произошла мутация, то клетка уже сама собой, клетки эволюции, приучены к тому, что разрывы в ДНК происходят, они умеют их залечивать. Залечивают они по оставшейся здоровой копии. Если папина плохая копия расщепилась, то по маминой можно все восстановить. И на этом, собственно, основана геномная медицина, потому что если вы можете направить, если вы можете внести прецизионный раскус в то место гена, который вы считаете приводит к каким-то нежелательным последствиям, то потом в результате процедуры под названием репарация вы просто излечите ее, редактирование. И это прекрасно работает, то есть самое удивительное, что вот эта система из бактерий, с помощью которой бактерии борются с вирусами, работает в клетках высших организмов, когда, опять же, бактериальные белки, не наши белки с вами, в наших клетках, тем не менее, выполняют вот такого рода функцию. Технология эта выстрелила в том смысле, что применение CRISPR-системы стали применяться для клеток, редактированных клеток высших организмов, произошло в 2013 году. И в 2015 году появилось сообщение о том, что наконец-то, естественно, это был просто вопрос времени, сделаны попытки отъюстировать, подредактировать, исправить чуть-чуть человеческий эмбрион. Ну, в конечном счете, ради всего это делалось, да, ведь в этом, собственно, состоит святой грааль геномной медицины. Опыт был сделан следующий. Бралась оплодотворенная яйцеклетка человеческая, и эта яйцеклетка имела испорченные гены, две копии гена, на самом деле, которые приводят к болезни крови, которая называется бета-таласемия. Результатом этой болезни является анемия, недостаточный перенос кислорода красными клетками крови, ну и так далее и тому подобное. Ну, казалось бы, там, не знаю, около сотни миллионов людей страдают от этой болезни, десятки тысяч людей в год умирают от нее. Было бы, конечно, неплохо все это излечить. Сказано, сделано, и опыт, казалось бы, очень простой. Собственно, как предполагается по CRISPR-технологии, в эту оплодотворенную яйцеклетку был введен белок Cas, и вот эта гит-РНК, которая должна неправильную копию гена была раскусить с тем, чтобы потом ее залечили. А дальше, после такой процедуры лечения, эмбрионам позволили размножаться, ну, расти, то есть то, что это была оплодотворенная яйцеклетка. Но, слава богу, позволили им расти недолго, до небольшого количества, совсем с густочку клеток, а потом посмотрели, что же стало с этими эмбрионами на уровне генома, излечились ли они или нет. И результат был такой, что некоторые излечивались, да, в небольшом проценте случаев, 5-10%, действительно исходное изменение, которое ответственно за болезнь было бы, если бы это был настоящий человек, оно оказалось излечено. Это хорошая новость. Процент низкий, но очевидно, что технологию можно доработать, повысить процент. Плохая новость оказалась в том, что почти во всех клетках присутствовало еще большое количество изменений, то есть мутаций, которые были вовсе не в тех местах, на которые как бы хотели обратить свое внимание исследователи. В научных терминах это называется неспецифическая активность, то есть вот этот CRISPR-система, она вносила раскусы, по-видимому, а затем изменения не только в то место, куда хотелось, но и в другие места генома. К сожалению, это большая проблема, с которой, по-видимому, нельзя будет никак бороться разумными методами, и связано это просто с природой нужд для макромолекулярных взаимодействий. Рассмотрим себе ситуацию, когда участок ДНК длиной 20 нуклеотидов, 20 букв, специфически взаимодействует с гидРНК, и вот это правильное взаимодействие должно, оно прочное, чем хорошее соответствие предопределяет прочное взаимодействие, ну и, конечно, чуть внесение раскуса и все остальное. Но ведь в клетке, чисто статистически это можно показать, существует 3 умножить на 20, 3, потому что всего есть 4 буквы ДНК, варианты вот этой правильной последовательности, отличающиеся лишь на одну букву, вот, скажем так, идеала. 3 на 20 – это 60. Таким образом, существует 60 последовательностей, которые очень похожи на то, что вы хотите таргетировать, но чуть-чуть отличаются. Каждый из них взаимодействует чуть хуже, чем идеал, ну, допустим, в 10 раз. Но их очень много. Кроме того, в клетке будет присутствовать уже 60 умножить на 60, то есть 3600 последовательность вариантов, которые отличаются от того, что вы хотите подлечить, только на две буквы, ну и так далее и тому подобное. И здесь возникает проблема. Дело в том, что, несмотря на то, что взаимодействие с правильной мишенью самое прочное, реальное количество неправильных, чуть-чуть или чуть больше неправильных последовательностей настолько огромное, что в подавляющем большинстве случаев вот этот редакционный комплекс CRISPR-Cas будет находиться не там, где надо. И хотя каждое из таких взаимодействий с не очень правильными мишенями будет очень короткое и непрочное, в сумме оно будет достаточно для того, чтобы в это неправильное место был внесен разрыв ДНК, а дальше пошла какая-то процедура репарации, которая сама по себе вносит мутации в геном. Как с этим быть, неясно. Там люди пытаются использовать какие-то биоинформатические протоколы, чтобы искать именно такие позиции, которые действительно уникальны в геноме. Но проблема только в том, что Господь Бог или еще кто-то, тот, кто делает мутации, которые вызывают генетические болезни, он вот такого рода соображениями не руководствуется, и поэтому есть масса участков, которые хотелось бы излечить, но, к сожалению, подобраться к ним очень сложно именно с этой технологией. Другим примером, перед которым эта технология оказывается совершенно точно бессильной, так называемые болезни, вызванные повторами. Есть участки ДНК, которые очень простые. Например, ДНК состоит из 4 букв. Да? Но есть участки ДНК, которые повторяются много раз одна и та же буква. Г, 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 Г. Оказывается, что при репликации, при размножении, при копировании такого рода участков ДНК спонтанно происходят ошибки. Ну, одна лишняя буква вставилась, Г, или одной недостаточно одной буквы. Вот. И болезней, связанных с такого рода механизмами, очень много. Болезни простых повторов. И совершенно очевидно, что CRISPR-технология не позволяет с такими болезнями бороться, да, потому что участок с очень простой и вырожденной последовательностью, его невозможно узнать, его можно узнать самыми разными способами. Комплементарное взаимодействие с таким участком возможно в разных регистрах. Да, и вы полностью теряете возможность контроля процесса вот этого самого редактирования, а следовательно, возможность вылечить болезнь. Сейчас очень много разговоров есть про генную терапию, и на самом деле не все понимают тот огромный комплекс задач, технологий, которые необходимы, чтобы они были решены или найдены какие-то решения для того, чтобы генная терапия заработала. То есть, в принципе, в чем вообще состоит задача? Геном любого из нас, человека, он состоит из 3 миллиардов нуклеотидов ДНК, можно думать про это как буквы. Каждый из нас – это последовательность из 3 миллиардов букв. Такая большая книга. И это есть та генетическая информация, которая в конечном счете приводит к тому, что возникает кто-нибудь, типа, например, меня. Но иногда возникают ошибки в этой книге опечатки фактически. И приводит это к тому, такие опечатки могут возникнуть прямо в момент зачатия, и тогда возникает какое-то врожденное генетическое заболевание. Они могут возникнуть в ходе жизни, когда та или другая клетка в процессе деления возникает ошибка, и потом эта ошибка передается в поколение всем последующим клеткам. И это может приводить, например, к раку, лейкемии и так далее и тому подобное. Одним из таких очень простых генетических заболеваний, например, является сердечно-клеточная анемия. Буквально единственная замена буквы А на букву Г приводит к тому, что производится мутантная форма белка гемоглобина, и люди, у которых такая мутантная копия кодируется геном, полученным не от папы, а от мамы, они просто не жильцы на белом свете, они умирают. И в сущности, понятно, что хотелось бы, понятно, как можно было это излечить. Нужно эту букву обратно поменять, отпечатку исправить, да, до некоторой степени, как на старых пишущих машинках, просто вот забелить, а потом новую напечатать. Но что же для этого нужно сделать? Предполагается, что нужно каким-то образом добраться до той самой клетки, которая создает проблему, изменить букву, поправить ее на правильную, а потом подсадить клетку обратно. Очень важно, что если бы все это работало, то можно было бы подсаживать клетку, ну, например, меня, мне же самому, этим самым различные иммунологические проблемы, связанные с пересадкой органов и тканей от одного донора к реципиенту, они решаются, да, будет полная иммунологическая совместимость. И, ну, чтобы это сделать, нужно уметь, мы, как мы, например, молекулярные биологи, молекулярные технологи, генные инженеры, инженеры, как угодно назовите, должны иметь возможность выбрать вот эту самую одну букву из 3 миллиардов и именно ее изменить. И сделать это очень точно. Ведь если почему-то процедура работает не точно, вы можете вместо того, чтобы исправить источник заболевания, наделать какой-то новых опечаток, и все будет, на самом деле, даже гораздо хуже, чем это было. В общем, проблема эта пока что не решена. И да, есть еще одна проблема. Если мы говорим о генетическом врожденном заболевании, то надо понимать, что все клетки нашего организма, а мы все сделаны из нескольких триллионов клеток, они все несут эту опечатку. И нужно будет только в какой-то определенной ткани, где возникает самая большая проблема, это изменить. Скорее всего, когда будут сделаны первые успешные опыты по генной терапии, это будет сделано с лейкемией или с каким-нибудь заболеванием крови. Это не солидная, так называемая опухоль, а вот опухоль клеток, связанных с кроветворением. Процедура должна будет быть такая, что нужно будет изъять какую-то часть костного мозга, выделить стволовые клетки, которые являются предшественниками, ну, той или другой группы клеток крови, поменять, а потом обратно подсадить. Ну, вроде как все, что нужно, у нас уже есть. В принципе, умеем это делать, у нас просто нет нужной точности. И на протяжении последних 10 лет ученые пытались найти общий способ определить, как сделать так, чтобы добраться до нужного места в ДНК, до нужной, мы говорим, последовательности, и изменить там, и только там, вот эту самую несчастную опечатку. Для того, чтобы, да, ну и понятное дело, все вот эти наши 3 миллиарда букв, они составляют какое-то очень-очень длинное слово, и нужно прийти вот в нужный участок. И выяснилось, что проблема не решается. Оно действительно очень сложно. Есть несколько технологий, которые развивались, и в 2009 году одна из таких технологий получила название технологии года в журнале Science, а в 2010 уже другая технология получила название технологии года в том же самом журнале, потому что она обещала решить проблему. Это на научном языке называется сайт-специфического или просто специфического узнавания последовательности ДНК. Но реально все не работало. Причем нужно, вообще говоря, в общем случае иметь возможность узнавать любую последовательность. Могут быть самые разные генетические заболевания, самые разные буквы могут стать ошибочными. Вот, и все это так шло себе потихонечку, и в начале 2012 года совершился прорыв. И я считаю, что чисто с точки зрения методологической это очень интересно, потому что прорыв пришел оттуда, откуда мы не ждали. Вот все, что я вам сейчас рассказываю, это такая молекулярная генетика или генная инженерия высших организмов, людей, млекопитающих, может быть. Есть совершенно отдельный научный мир, и в природе тоже отдельный мир бактерий, которые живут сами по себе, никакого отношения ко всему, что происходит с нами, в общем-то, нету там. Так вот, оказалось, что у бактерий есть совершенно замечательная система иммунитета, с помощью которой они борются с вирусами. И система эта работает таким образом, что большинство бактерий накапливают в результате взаимодействия со своими вирусами следы, молекулярные метки взаимодействия с вирусами. Происходит это просто потому, что небольшой кусочек вирусной ДНК попадает в ДНК бактерий. А дальше у бактерий есть специальная машинка, которая потом, зная о том, что существует вот этот небольшой участок, слепок, остаток от вируса, который раньше уже эту клетку заражал, использует этот кусочек вместе с какими-то специальными белками для того, чтобы найти вируса, узнать его и убить. И эта система очень специфическая, потому что клетки бактериальные тоже, ведь нужно решать важную проблему убивать только вируса, а не себя, например. Система носит название CRISPR. Она была неизвестна до 2007 года. В 2007 году она вдруг возникла совершенно из небытия, вот некий новый пласт совершенно молекулярной биологии. Так вот, произошло совершенно удивительное событие. Выяснилось, что вот эти такие, ну, своеобразные, интересные, никак не связанные с настоящей генной инженерией, генной терапией исследования бактерий, по-видимому, и будут тем прорывом, который позволит, наконец, начать дать возможность нужным медикам исправлять опечатки в человеческих генах. И все, что для этого нужно, нужно очень немного. Потому что так как бактериальная система узнавания вирусов, она не специфична в том смысле, что она позволяет узнавать любую последовательность ДНК вируса, то мы можем сделать вот, что забудем о вирусах, забудем о бактериях, просто перенесем всю эту систему в клетку высшего организма, например, кроветворную клетку, которая получена из костного мозга пациента. И запрограммируем эту систему так, что она будет работать, узнавая неправильный участок гена, неправильный мутантный участок гена человека, и связываться с ним и уничтожать его. Так она работает в бактериях. Реально происходит на уровне того, что мы методами генной инженерии делаем очень большую молекулу РНК, которая в комплексе вообще говоря, с бактериальным белком, который введен в человеческую клетку, может специфически узнать свою мишень. Мишенью будет именно этот испорченная, скажем так, копия гена. А дальше происходит некое маленькое чудо, называется оно по-английски gene editing, генное редактирование, когда в результате такого узнавания и внесения двуцепочечного разрыва в ДНК, в которой находится мутация, происходит излечение, скажем так, происходит исправление неправильной копии на правильную. И молекулярная биология этого дела до конца неизвестна, но мне здесь очень интересен сам факт процесса, или как возникают научные революции, когда некая область, безусловно важная для всех нас, особенно для тех, у кого, кто сам болеет или у кого в семье есть такого рода болезни, которую люди пытаются двигать на протяжении уже десятков лет, куда вложены огромные совершенно средства, она, тем не менее, приходит к какому-то насыщению, когда прогресса нет. И непонятно, откуда он может взяться. И делается не потому, что люди глупые, просто вот мы дошли до какой-то границы неведомого, не можем продвинуться. А помощь приходит совершенно из какого-то левой области, да, которая никакого отношения ко всему этому не имела. Но вдруг происходит вот такое. Сейчас любят говорить про междисциплинарность. Это не междисциплинарность, это именно результат того, что ученые, при условии, что они составляют действительно научное сообщество и общаются друг с другом, происходит перенос знаний, вдруг кто-то может это использовать. И всем нам от этого становится хорошо. Я в этом отношении занимаю немножко странную позицию, потому что я благополучно изучал, собственно, вот эту бактериальную систему. Она для меня была крайне интересна. Мы продолжаем ее изучать. Никогда на голубом глазу я никогда не подумал, что это можно будет использовать для лечения человеческих генных болезней. Жизнь, в конечном счете, это вопрос принятия правильных решений. Внешняя среда изменяется каким-то образом, и живой организм должен к ней приспосабливаться. Если он приспосабливается, принимая неправильное решение, то, скорее всего, долго такой организм, его потомки существовать не будет, и мы про это просто ничего не будем знать. И возникает вопрос, как именно принимаются биологические решения. Опять же, все, что мы делаем, мы можем сколько угодно долго говорить, обсуждать свободную волю, но в конечном счете это все равно все сводится к взаимодействию каких-то макромолекул в нашем мозгу. Или в наших мышцах, в нашем теле, в клетке, как угодно. При этом, как мы сами принимаем решения, более-менее понятно. Например, перед тем, как выйти на улицу и решить, что мы хотим на себя одеть, мы можем как бы посмотреть, например, на градусник, и в зависимости от того, какие показания столбика термометра, надеть более или менее теплую одежду. Это первый как бы, вариант. Второй вариант, мы можем не только посмотреть на градусник, но еще поглядеть, идет ли дождь или нет. Это вообще для них дополнительная информация. И в зависимости от этого брать зонтик или нет, ну и так далее и тому подобное. Можно представить себе миллион такого рода решений, которые мы принимаем ежеминутно. Вся наша жизнь состоит из таких интересных дихотомий или альтернатив, и мы все время идем по такому пути. На самом деле, это такие логические цепи или обратные связи. Если на улице дождь, то я возьму с собой зонтик. Очень похожие вещи есть, например, в электротехнике. Те, кто создают электросхемы, они используют там диоды и какие-то такие различные вещи, создавая схемы, которые, ну, казалось бы, ведут себя разумно. Клетки тоже ведут себя разумно. Например, если в крови есть какой-то гормон, то некоторые клетки обладают способностью отвечать на наличие этого гормона каким-то очень специфическим изменением уровня работы того или другого гена. И это изменение разумно, потому что начинают быть более или менее активными ровно те гены, которые нужны. И только в тех клетках, в которых надо. Вот. Возникает вопрос, как это все происходит. Ведь клетки не могут посмотреть на градусник, да? Их глаз нет. А происходит все, опять же, на уровне молекулярных взаимодействий, потому что в клетке больше ничего нет. Это просто эти взаимодействующие молекулы, но все так очень хитро устроено, что взаимодействие этих молекул приводит к видимости разумных решений. Вот это не потому, что Бог есть, а потому что всякий раз, когда принимались неправильные решения, потомков не осталось. Да? Это просто результат отбора, который происходил на протяжении очень многих лет. И интересно рассмотреть несколько простых случаев того, как это происходит, ну, просто чтобы понять, в чем же дело. И стандартная ситуация, мы пытаемся передать сигнал из внешней среды, или клетка пытается интерпретировать сигнал внешней среды изменением уровня работы того или другого гена. В конечном счете, всякие решения такого рода, они просто происходят на уровне того, что один ген стал работать больше, а другой ген стал работать меньше. Вот. При этом, конечно, ситуации могут быть очень сложные, потому что счет генов идет на тысячи, в нашем случае порядка 30 тысяч. И нужно обеспечить, чтобы их уровень был, ну, более-менее соответствовал задачам сегодняшнего дня. Происходит такая интерпретация внешнего сигнала, как правило, ну, стандартным образом, следующим путем, что если мы рассмотрим некоторую клетку, которая может отвечать на наличие в среде гормона, а гормон – это просто некая небольшая молекула, как правильно, пептидная молекула, то на поверхности этой клетки, клетка, вообще говоря, отгорожена от внешнего мира мембраной, но на поверхности этой клетки плавают рецепторы, белковые молекулы, которые находятся наружу частично, и они могут взаимодействовать с другими молекулами, которые есть во внешней среде. Причем для какого-то конкретного гормона на клетке должен быть рецептор, который рецептор может с гормоном взаимодействовать. Взаимодействие это идет именно на уровне ключа и замка. Гормон взаимодействует с рецептором, потому что на молекуле рецептора белка есть некая впадина или форма, которая в точности повторяет внешнюю форму гормона. И поэтому, собственно, взаимодействие очень плотное. Когда такое взаимодействие происходит, то рецептор не остается таким же, как он был раньше, он реально меняет свою форму. Он был сначала такой, а стал какой-то другой. Энергия для изменения конформации рецептора получилась из энергии связывания гормона с рецептором. Да? Всякое связывание привносит некоторую энергию в систему, и эта энергия, лишняя энергия, может найти свое что ли выражение или выход в том, что вот эта большая молекула рецептора изменила свою форму. А дальше происходит все, вот как можно себе представить. Такого рода изменения приводят к тому, что на молекуле рецептора появляются новые, ранее не экспонированные участки, с которыми, в свою очередь, может взаимодействовать что-то еще, и еще, и еще, и еще. Да, возникает некая цепь. Цепь фактически передачи информации. Каждый участник этой цепи за счет молекулярных взаимодействий с партнером выше по каскаду способен затем передать сигнал ниже, просто чуть-чуть изменившись. И все это, конечно, чуть-чуть, конечно, направлено на то, чтобы сигнал от мембраны клетки через цитоплазму попал в ядро, потому что именно в ядре находятся гены, которые должны работать. Ну, те, кто занимается электротехникой какой-нибудь, я не занимаюсь электротехникой, но если бы я занимался электротехникой, я понимал бы, что такого рода сигнал может вообще, говоря, затухать. Хотелось бы такой сигнал увеличить, да? Ну, чтобы он не разводился, что сказать. И для этого природа тоже нашла соответствующие способы. То есть очень часто вы можете сделать амплифайер. усилитель, когда исходное взаимодействие с рецептором гормона приводит к тому, что гормон вдруг начинает работать как... Или, что рецептор или молекулы, связанные с рецептором, начинают работать как фермент. У них появляется новая активность, и они начинают физически навешивать дополнительные молекулы, называются фосфатные группы, на своих партнеров по взаимодействию. Много. Один, два, три, на много. Вот. И тем самым в клетке возникает большое количество модифицированных молекул, участников каскада. Их количество стало больше. Если одно единственное взаимодействие рецептора и гормон, одно единожды взаимодействовавший рецептор и гормон приводит к тому, что здесь, чуть ниже по каскаду, уже возникают десятки или сотни модифицированных молекул. Они стали модифицированы, потому что вот это исходное взаимодействие вызвало эту модификацию. Теперь мы должны перейти к, собственно, на уровне гена. На уровне гена все происходит следующим образом, что, как правило, ген, ну, в данной конкретной системе молчит. Что это означает? Чтобы ген заработал, необходимо, чтобы специальный клеточный фермент, такая сложная молекулярная машина под названием РНК-полимераза, связалась с участком ДНК непосредственно перед геном и начала этот ген считывать, то есть делать молекулы РНК. По науке это называется транскрипция. Чем больше, чем более активная транскрипция гена, чем больше количество РНК с этого гена синтезируется, тем более активен ген. Но если мы представим себе, что состояние гена по дефолту молчащее, да, это просто означает, что РНК-полимераза не может связаться с этим участком. Почему? Например, потому что на том участке, где перед геном, где РНК-полимераза должна связаться, уже находится другой какой-то белок, он называется репрессор. И этот белок находится там, опять же, исключительно по причине комплементарности между каким-то участком поверхности этого белка и участком ДНК, находящимся непосредственно перед геном. Они настолько хорошо подходят друг к другу, что большую часть времени этот белок-репрессор сидит на этом участке ДНК. Именно на этом, а не на каком другом. Просто потому, что у этого участка ДНК определенная последовательность, а последовательность определяет структуру. Дальше можно себе представить, что происходит. Если у нас где-то там далеко на поверхности клетки возник сигнал, который привел к каскадному передаче измененных макромолекулярных взаимодействий между молекулами, можно представить, что этот сигнал дойдет до куда надо, а надо, чтобы он дошел ровно до репрессора. Да? И какое-то дополнительное взаимодействие с репрессором приведет понятно к чему. Изменится уже структура репрессора так, что он больше не будет комплементарен молекуле ДНК, где он находился до сих пор. Значит, если он оттуда уйдет, и ген окажется открытым, с него может пойти транскрипция. Да? Он заработает. Это тот пример, который показывает, как внешний сигнал изменения условий. Ну, гормон здесь был приведен как вот такой пример, который может быть просто более понятен или более очевиден. Да? Но, в принципе, можно себе представить, как вот таким каскадным способом можно организовать передачу сигнала. В английском называется signal transduction. Это огромное поле деятельности, масса людей этим занимается. Внешний сигнал, интерпретацию внешнего сигнала генами на уровне вот, макромолекулярных взаимодействий. На самом-то деле, для того, чтобы включить или выключить гены, или, по крайней мере, некоторые гены, клетка должна воспринять не один сигнал, а много сигналов. В этом смысле это похоже, вы хотите убедиться, что на улице тепло, идет дождь, но, может быть, по прогнозу погоды выясняется, что дождь скоро кончится, а потом будет еще землетрясение в Нурлоте. Да? Это большое количество неких входящих данных, которые вы интерпретируете. И с клеткой может статься то же самое. Да? Она может включить или выключить ген не при соблюдении лишь одного условия, а при соблюдении целого ряда условий. И понятное дело, что это тоже легко организовать. По тому же самому принципу, вы просто усложняете регуляторную сеть. Нужно, чтобы было несколько каскадов, которые в конечном счете все замыкаются на одном и том же участке, так называемом регуляторном участке, расположенном перед геном. При этом вот тот простой пример, который концептуально простой пример я рассказал, это пример активации гена за счет убирания ингибитора. Есть более такие, есть другого типа примеры, когда происходит, ну что ли, принудительная активация, да, они чуть более сложные. Но их все эти такие регуляторные воздействия можно комбинировать и получать очень сложные, казалось бы, или очень правильные, ну, то есть адаптивные на самом-то деле, изменения уровня активности гена в зависимости от внешних условий. И во всем этом есть, да, некоторая практическая польза, поскольку все заинтересованы в практической пользе. По-моему, все нормальные люди должны изучать это просто ради красоты вот всех этих потрясающих каскадных путей. Вот. Но тем не менее, здесь можно сделать много полезного тем, которые хотят осчастливить человечество и избавить его от всяких напастей, потому что, как в общем-то понятно, масса всяких болезней, это болезни вызваны в конечном счете, опять же, просто неправильной работой, уровнем работы генов. Неправильная повышенная активность гена, который продукт которого участвует в онкогенезе, может привести к возникновению рака. Вот. Но если мы знаем, как происходит активация, как происходит регуляция конкретно этого гена, какие факторы, какие сигналы участвуют в активации этого гена, то совершенно очевидно становится потенциальная идея терапии. Да? Нужно, если ген слишком сильно работает, нужно его подавить, этого уровня активности. А для этого можно вообще говоря прерывать сигнал на любой стадии, как на самой внешней, на уровне рецептора, так и внутри клетки. Каким образом это можно сделать? Опять же, ответ вообще вся такая новая биология, но действительно скучная. Она вся сводится к химии, взаимодействию больших, сложных, интересных молекул. Но если для того, чтобы каскад шел и шла передача, нужно, чтобы молекула А взаимодействовала с молекулой Б, вот, то тогда, если у вас есть какая-то дополнительная молекула, которая связывается в этом же участке молекулы А и блокирует место взаимодействия со следующим участником каскада, наверняка такая молекула будет изменять уровень работы гена. И у ученых, и в конечном счете у медиков появляются способы, возможности более-менее рационального, таргетированного, это называется, да, адресной манипуляции вот такого рода сигнальными каскадами для регулирования того, как наши гены работают.
Многие почему-то хотят клонировать древних животных.
мамонтов хотят, пещерных медведей некоторые хотят, вот, динозавров хотят, в значительной степени за счет, наверное, популярности сначала романа, а потом фильма «Парк юрского периода». И интересно понять, что мы можем сейчас и что мы не можем. А если мы не можем, то почему это так? Вот утверждение на самом деле такое, что мы можем клонировать многих живущих сейчас зверей и даже людей при желании. А вымерших животных мы пока что клонировать не можем, и в ближайшее время, по-видимому, такой технологии не будет. Самым известным и знаменитым клонированным животным была, конечно же, овца Долли, которая была, собственно, и первым клонированным животным. Произошло это в конце 20 века. Как был сделан этот опыт? Ну, я думаю, что все понимают, что каждый из нас является продуктом объединения равного количества генов, полученных нами от папы и от мамы. Соответственно, папа дает нам сперматозоид, мама дает яйцеклетку, яйцеклетка оплодотворяется, набор генов отца попадает, смешивается с набором генов матери, и в итоге мы все диплоиды. У нас, на самом деле, каждого гена присутствует в двух копиях. Один от папы, другой от мамы. И эти гены каким-то образом работают. Ученые говорят, что они выражаются или экспрессируются, в результате этого развивается полноценный организм. При этом, если вы млекопитающие, то яйцеклетка, по крайней мере, какое-то время находится в утробе матери, где она, собственно говоря, развивается. В случае с овцой Долли опыт был сделан следующий. Там не было отца, но и на самом деле матери тоже не было, потому что была взята яйцеклетка, неоплодотворенная от некоторого животного. И из этой яйцеклетки всю генетическую информацию, то есть ядро, убрали чисто физическим способом, с помощью какой-то пипетки. Полученная анукреированная яйцеклетка, нуклеус — это ядро. В эту яйцеклетку было введено ядро, то есть генетическая информация, которую взяли у другой овцы, и реально это гены, это ядро, было взято из клетки в имени какой-то совершенно другой овцы, которая первую овцу совсем не знала. В результате такого слияния возникла яйцеклетка, в которой был двойной набор генов, но не потому, что половина от папы, половина от мамы, а просто потому, что та овца из клетки в имени которой было взято ядро, содержала, как ей положено, двойной набор генов. Процедура вот этого слияния ядра донора и неоплодотворенной яйцеклетки донора, в принципе, очень неэффективная. И реально статистика там была такая, что на несколько сот опытов по такому слиянию было получено лишь очень небольшое количество яйцеклеток, которые выжили. Да, ну, просто потому, что процедура довольно травматическая. Конкретно в тех опытах, которые делали вот в этих пионерских работах, использовался на самом деле разряд тока. Вот. А затем полученную яйцеклетку уже с двойным набором генов подсаживали суррогатной матери, которая, собственно говоря, это и вынашивала. То есть последняя стадия, на самом деле, очень похожа на стандартные опыты по вынашиванию оплодотворенных яйцеклеток суррогатными матерями, как бывает у людей. В результате, после того, как Долли родилась, у нее, вообще говоря, может быть большое количество родителей, в зависимости от того, что вы считаете родителями. С точки зрения генетики, она является, безусловно, полным клоном того животного, из клетки, в имени которого было взято ядро. И у нее нет ни мамы, ни папы, она просто является точной генетической копией вот этого существа. А суррогатной матерью, понятное дело, является тот, кто вынашивал. Ну и кроме того, цитоплазма и все всякие такие тоже очень важные вещи. Сама яйцеклетка была получена от третьего животного. Такая процедура работает, работает довольно эффективно. И сейчас можно клонировать массу всяких животных. На сегодняшний момент клонированы и кошки, и собаки, и обезьяны, наверное, клонированы, крысы, безусловно, клонированы. Люди не клонированы, никаких принципиальных проблем для того, чтобы клонировать, нету. Полученный клон генетически идентичен тому организму, откуда взята ДНК, что совершенно не означает в случае людей, например, что это будет тот же самый человек. Это есть некий классический вопрос о том, насколько мы являемся продуктом наших генов. Так вот, клонированный человек вовсе не будет на уровне персоналей индивидуума, копией того, клоном которого он является, что должно быть довольно грустно для различных богатых людей, которые, возможно, или там политически могут еще позволить себе сделать людей, которые заинтересованы в личном бессмертии. Вопроса о личном бессмертии здесь нет. Ну и, казалось бы, ровно то же самое можно сделать и с мамонтом. Да? У нас в качестве суррогатной матери должен быть по определению слон, вернее, слониха. В качестве источника яйцеклетки нуклеированной тоже должна быть слониха, у которой можно взять яйцеклетки. Хотя, конечно, будет сделать это немножко сложнее, чем у кошечки или у овечки, но, тем не менее, можно. А источником генетической информации мамонта, того, кого мы клонируем, должен быть довольно хорошо сохранившийся полиматериал, который в большом количестве находится в Российской Сибири, в Канаде и так далее. Ну, мамонты вымерли последние 7-8 лет назад, существовали много останков из 40 тысяч летней давности. Многие из них очень хорошо сохранились в условиях вечной мерзлоты, так что говорят, что коренное население Сибири иногда ест мамонт-бергеры, а не обычные бергеры, потому что мясо, по крайней мере, свои вкусовые свойства не потеряло. Действительно, гистологические исследования показывают, что там и клеточная структура часто сохранилась в этих тушах. Там есть клетки, в клетках есть белки, в клетках есть ядра, в ядрах есть ДНК и все такое прочее. Вот, но здесь возникает одна очень большая проблема. Кроме чисто технической проблемы получения большого количества яйцеклеток от ныне живущих слоних, ну и вообще слон не самый удобный объект для работы, возникает, во-первых, вопрос о том, а может ли, вообще говоря, генетическая информация, полученная от мамонта, развиться в условиях яйцеклетки слона. Это виды очень близкие, но на самом деле не идентичные, иначе зачем бы мы это клонировали. В сущности, отношение мамонта к слону такое же почти, что как отношение шимпанзе к человеку. И очень может статься, что просто развитие не пройдет так, как надо, потому что генетическая программа мамонта не будет работать в условиях яйцеклетки слона. Но что гораздо хуже, что, по-видимому, является принципиальным проблемой для такого клонирования, это состояние ДНК вот этих древних организмов, даже таких хорошо сохранившихся, как мамонт. Дело в том, что ДНК со временем, под действием чисто физико-химических каких-то факторов, она распадается. ДНК – это очень длинная молекула. Например, во мне есть молекула ДНК длиной в мой рост. Вот такая она длинная. И там действительно записано, что я у мамонта записано, что это мамонт. И генетическая информация мамонта находится на 29 хромосомах, отдельных участках ДНК. И вместе тот генетический текст, который говорит, что это мамонт, составляет 4 миллиарда букв. Для того, чтобы клонировать мамонта, нужно найти такое ядро клетки. А ядро само по себе – это очень сложная структура, это некая органелла внутриклеточная, в которой находится не только ДНК, но и масса белков, которые организуют эту ДНК так, чтобы она экспрессировала, чтобы гены работали так, как надо. И проблема в том, что сохранение в течение, на самом деле, очень небольшого времени ДНК распадается на фрагменты длиной 200, 300, 400 буквок. Очень короткие фрагменты. Представьте себе, что вы взяли книгу и пропустили ее через шредер. Да, вроде как книга вся осталась, но собрать ее вместе очень-очень сложно. И палео-ДНК, то есть ДНК древних животных, она, к сожалению, может быть, к счастью, находится ровно в таком состоянии. Поэтому все вот эти часто в СМИ раздающиеся обещания про то, что вот мы сейчас в ближайшее время отклонируем мамонта, они, по-видимому, люди, которые это делают, по-видимому, принципиально не понимают сложной задачи, которая перед ним стоит. Нету функциональной ДНК древних животных, которую можно было бы подсадить даже имеющимся близкородственным видом для того, чтобы получить хоть что-нибудь такое развивающееся. Это не означает, что точка в этом как бы споре поставлена, и что больше ничего нельзя сделать. Потому что на самом-то деле, так как сейчас известен геном мамонта, и геном слона тоже известен, то можно посмотреть, чем они друг от друга отличаются. И выяснится, что отличаются они по десяткам миллионов позиций. Да. В целом они очень похожи, так же, как человек и шимпанзе очень похожи друг на друга, не только внешне, но и генетически. Ну и с мамонтами, и с слонами то же самое. По-видимому, некоторые, или комбинация, может быть, все замены, которые отличают мамонта от слона, ответственны за то, что один из них такой, а другой другой. И поэтому в качестве другого подхода, который, по-видимому, более перспективный, можно задаться не задачей клонирования мамонта, а созданием мамонта и слона. Ну, вообще говоря, такую задачу можно решить на любой паре животных, да? При этом предполагается, что вы, выбрав какие-то участки ДНК, которые заведомо различаются, или гены, между двумя животными, потом просто начинаете их, ну что ли, подкручивать, редактировать, изменять, все более и более делая теперешнего слона похожего на мамонта, но в каких-то стратегических точках. И такие опыты ведутся, но пока что не на мамонтах. Не на слонах, прошу прощения, а на мышах, потому что мыши тоже похожи на мамонтов. И вообще мы все очень похожи на генетическом уровне, мы очень мало отличаемся друг от друга. И в частности, проводятся такие любопытные опыты, когда в результате биоинформатического анализа были выделены определенные гены мамонта, которые, возможно, отвечали за его волосатость и большой размер, еще какие-то хлопелюбивость. А затем эти изменения были введены в соответствующий ген современной мыши, да, не путем клонирования, а путем действий, которые носят такое собирательное название генной инженерии и генной редактирования. Ну и по последним сведениям мыши стали волосатее. Как следствие, они стали любить холод не потому, что им холод нравится, а потому, что слишком жарко в других местах. Вот. Ну, бивней пока что нету, но что называется, stay tuned. Как именно работают гены? И это довольно глубокий вопрос, который в конечном счете позволяет нам понять, почему, например, клетки, разные клетки нашего организма разные. Ведь каждая из там триллиона клеток, из которых состою я, ну или любой другой человек, генетически, вообще говоря, идентичны. То есть мы получаем один некий набор генов, вот тогда, когда оплодотворяется яйцеклетка, из которой мы происходим, затем просто эта клетка делится, и возникает не какая-то бесформенная масса, в которой все клетки одинаковые, а мы, очевидно, разные, наши ткани разные. Стоит вопрос, как возникает эта разница, и надо понимать, что эта разница наследуемая, потому что, например, когда клетка печени делится, она производит дочерние клетки, которые тоже являются клетками печени, а не клетками кожи или мышечными клетками, или клетками крови. Вот. И ответ на этот вопрос следующий, что различные типы тканей одного организма разные, потому что в разных тканях работают разные гены. Следовательно, для того, чтобы понять процесс дифференцировки, процесс того, как происходит развитие, как возникает разнообразие из исходного однообразного состояния оплодотворенной яйцеклетки, нужно понять, ответить на вопрос, почему включаются или выключаются разные гены в определенных условиях. Но для того, чтобы понять масштаб проблемы, в человеческом геноме закодировано около 30 тысяч генов, и при этом, если часть из них работает в каждой клетке нашего тела, то в определенных тканях работают лишь некоторые гены, а другие не работают. Под работой генов, вообще говоря, понимается выражение той генетической информации, которая в гене находится. Ведь сам по себе ген – это просто более или менее длинная последовательность молекулы ДНК, в которой языком из четырех букв А, Г, С и Т закодировано некоторое послание. Но послание – это, в конечном счете, находит свое выражение в белке, ферменте, единице функции, который что-то делает. Например, вот волосы состоят из определенного белка. И начиная где-то, наверное, с начала 50-х годов, прошлого столетия, ученые пытались ответить на этот вопрос, что же позволяет определенному гену включиться в нужное время, или что то же самое, почему какой-то ген перестает работать в определенное время. Да? И выяснилось, что исходно, исторически так получилось, что ответ на этот вопрос был получен при изучении бактерий, просто потому что с бактериями гораздо удобнее работать. Фактически мы говорим о процессе регуляции экспрессии генов. Вот научный термин такой. Работа гена – это экспрессия, и экспрессия генов оказывается регулируемой, в том смысле, что она может быть повышена или понижена для любого требуемого уровня, в зависимости от условий окружающей среды. И основной момент, на который происходит процесс регуляции генов, он носит название транскрипции гена. Дело в том, что вообще генетическая информация выражается следующим образом. Последовательность ДНК транскрибируется, то есть превращается в молекулы РНК. РНК вообще очень похожа на ДНК. А затем РНК транслируется и превращается в белок. За процесс транскрипции в клетке отвечает фермент, который называется РНК-полимераза. Это очень древний фермент, он возник на заре времен, тогда же, когда возникла первая клетка. И все, что вот сейчас есть живое, оно содержит в себе похожие ферменты РНК-полимераза. То есть РНК-полимераза человека похожа на РНК-полимераза бактерий. Просто потому, что они имеют общее происхождение. В конечном счете решение о том, будет или не будет ген работать, будет или не будет он экспрессироваться, оно связано с тем, способна ли РНК-полимераза узнать этот ген, связаться с ним и транскрибировать его, то есть сделать копию РНК. Есть несколько уровней, на котором такого рода регуляция осуществляется. Вообще вся регуляция клетки связана с взаимодействием молекул. Большие биологические молекулы взаимодействуют друг с другом каким-то специальным образом. И в результате этого взаимодействия, например, в результате взаимодействия РНК-полимеразы и какого-то из генов, ген начинает работать. А если РНК-полимераза не связывается с этим геном, то ген молчит. Все как бы очень понятно. Выяснилось, опять же, в результате исследований на бактериях, но потом оказалось, что у высших организмов это то же самое происходит, что процесс регуляции связан вот с чем. Что, с одной стороны, есть специальные белки-репрессоры или ингибиторы, которые способны просто предотвратить доступ РНК-полимеразы к молекуле ДНК или к гену. Это очень простая идея, когда РНК-полимераза просто не может узнать ген, потому что там же кто-то другой сидит, и связаться с ним она не может. Если такая ситуация есть, то ген можно активировать, убрав репрессор. Тоже очень просто. Второй вариант, что если РНК-полимераза по какой-то причине плохо узнает ген, да, то можно активировать транскрипцию, просто каким-то образом найти способ, как привлечь РНК-полимеразу конкретно к этому гену. Для этого существуют специальные белки-активаторы. В нашем с вами геноме их очень много таких транскрипционных факторов-активаторов, цель каждого из которых привлечь РНК-полимеразу к тому или другому гену в нужный момент, в нужных условиях и обеспечить эффективную транскрипцию. Таким образом, вся проблема регуляции генов сводится к наличию активаторов и репрессоров и балансу между их активностью, что позволяет в каждом нужных условиях достичь правильного уровня. До сих пор, по крайней мере, несколько лет назад еще это было такое, что ли, парадигмой. Вообще люди изучали все такого рода процессы, всегда используя очень большие ансамбли клеток. Например, люди, которые изучают экспрессию генов на бактерии, изучали популяцию бактерий, в которой содержалось миллионы индивидуальных бактерий, и видели они в целом, что активность того или другого гена оказывается повышена или понижена до какого-то общего среднего уровня. И все воспринимали уровень активности гена как некое такое интегральное число. Ген работает на 100%. Ген выключен абсолютно тоже на 100%. Или ген работает на 50%. Но было понимание, что все клетки в популяции устроены именно так. Не все однообразны. Не все одинаковые. И оказалось, что все это не так. И оказалось, что если посмотреть на уровень отдельных клеток, то возникает что-то очень интересное. И это похоже на то, что происходит в людской популяции. Когда если вы смотрите на миллионы людей, для вас все становится статистикой. Все личные истории вам становятся не важны. А если вы начинаете смотреть на каждого отдельного человека, тут вы видите индивидуальности какие-то. Сейчас современное развитие, в основном методов микроскопии, оно действительно получило очень мощное развитие в последние годы, позволило исследователям смотреть и оценивать активность генов в одной отдельной клетке, в одной отдельной бактерии. И мы можем представить такой простой эксперимент, когда мы берем популяцию клеток, в которой мы знаем, какой-то ген работает на 50% своей теоретической силы. И теперь мы начинаем смотреть на каждую отдельную клетку. И видим что-то удивительное, потому что хотя в целом уровень активности генов действительно порядка 50%, но в отдельных клетках он может очень сильно различаться. В некоторых клетках он может вообще быть выключен, хотя, казалось бы, этого быть не должно. А в некоторых клетках он работает в полную силу. Таким образом, мы получаем некое распределение по активности гена от очень низкой до очень высокой, ну, с тем средним, которое вот определялось в этих глобальных, что ли, макроскопических экспериментах, которыми наука занималась в прошлом веке. И оказалось, что именно те клетки, которые выделяются из этого среднего, те клетки, которые, ну, казалось бы, ведут себя не по правилам, вот, они наиболее интересны с точки зрения того, что происходит с популяцией после того, как изменяются условия среды. Например, грандиозной проблемой современной медицины является распространяющаяся все шире и шире устойчивость к антибиотикам. Возникает вопрос, почему мы не можем победить этих несчастных микробов? Ведь в целом нормальное состояние микроба дикого типа – это чувствительность к антибиотику. В целом, да, если мы говорим на уровне миллионов или миллиардов клеток. Но всегда в популяции присутствует некоторое небольшое количество клеток, которые, например, просто не то, что оно устойчиво генетически к этому антибиотику, но просто в данный конкретный момент антибиотик на них не способен действовать. Это, ну, так просто случайно произошло. И после того, как в случае пациента производится лечение антибиотиком, большая часть клеток умирает, какая-то небольшая часть клеток, которые были на краю вот этого распределения, она выжила. Она не могла не выжить, потому что в тот момент, когда вы использовали антибиотик, клетки были абсолютно к нему устойчивы. Не генетически, это просто случайно, но так произошло. Например, часть антибиотиков действует только на делящиеся клетки. Та клетка, которая не делится в данный момент, на нее антибиотик и не будет действовать. И вот когда вы эту таблетку съели, было у вас там очень-очень маленькое количество бактерий, которое не делилось. Ну, казалось бы, это плохие бактерии, они должны делиться, там, что-то производить токсины и прочее, но не делились. Сидели все смирно. И они-то вдруг и выживают, и потом дают новую популяцию клеток, которая потихонечку распространяется и так далее. Возникает вопрос, откуда возникают вот те клетки, которые, ну, как бы живут не по правилам. Если у нас есть вот это среднее, где все наше большинство находится, почему есть те, которые делают все не так, как надо. Ответ скроется, опять же, вот в этих взаимодействиях молекул, на которых вся жизнь построена. В сущности, ответ, на самом деле, совершенно очевиден. Вот я упомянул, что когда ген работает, РНК полимераза связывается с участком гена и начинает его транскрипцию. Это значит, что ген работает. Что означает, она связывается? У вас есть молекула свободной РНК полимераза, есть ген, с которым должно произойти взаимодействие, должно произойти узнавание этого гена, а затем должна пройти транскрипция. Но очевидно, что у вас не может быть ситуация, когда РНК полимераза полностью свободна или когда она полностью связана. У вас будет распределение. Если вы посмотрите на тысячи или миллиарды таких ситуаций, будет и свободная, и связанная, и в большинстве случаев она будет связана. Но какое-то количество свободной полимеразы будет всегда, например. Да? И, соответственно, гена не связанного с РНК полимеразы. Это просто есть некая функция сродства одной молекулы к другой. И всегда при достаточно большой популяции будут оба конечных варианта присутствовать просто в разных распределениях. И этого просто не избежать, это некий факт. Да? Может быть, если РНК полимераза хорошо связывается с геном, то в большинстве случаев она будет с ним связана. Если она плохо будет связана с геном, в большинстве случаев она будет не связана, но всегда будет что-то, что связано. Клетки в популяции, ну, оказываются индивидуальными. По крайней мере, некоторые из них отличные от того, что в среднем, от того положения, которое в среднем полагается быть. Возникает вопрос, почему это так? Откуда, какой источник вот этой индивидуальности? Явление это получило название генетического шума, и очень интересно, сейчас очень активно начинает изучаться в связи с развитием различных технологий, но понять, откуда оно возникает, очень просто. Вот давайте сосредоточимся на идее или модели одной клетки, в которой какой-то ген выключен, потому что он связан с белком-репрессором, который не дает РНК-полимеразе связаться с этим геном. И представим себе, что количество молекул-репрессоров в клетке очень мало, ну, несколько штук всего лишь. А теперь пусть наша клетка делится. Она начинает делиться. И несмотря на то, что когда клетка делится, мы считаем, что возникли две совершенно одинаковые дочерние клетки, но с большой или, по крайней мере, с нулевой вероятностью может оказаться так, что все или большинство молекул репрессора оказались в одной дочерней клетке. И там активность гена оказалась, естественно, выключена. Он не работает. Но в другой дочерней клетке, просто чисто случайно, количество молекул репрессора оказалось низким, а может быть даже нулевым. И в этой клетке, просто вот за счет такого стохастического распределения небольшого количества молекул транскрипционного фактора, ген начал работать. Это некое короткое состояние, которое потом исправится, конечно же. Но возникает вот такое маленькое окошко нестабильности, да, которое произошло непосредственно после разделения клеток. И именно в этот момент могут возникнуть целая масса интересных вещей, которые сейчас люди пытаются изучать. Изучать сложное, это короткоживущие состояния, но они очень и очень важны, и они, по-видимому, абсолютно такая имманентная часть жизни. Да, потому что всякое деление клетки, катастрофическое с точки зрения клетки события, оно до некоторой степени стирает память о предыдущем состоянии. Вот, и ситуация потом может или нормализоваться, и стать такой, какой она должна быть, а может необратимо измениться.
Философы очень любят выяснять содержание вне взаимоотношения или связь между формой и содержанием. Ну, например, формой и функцией. Содержание до некоторой степени функции. В биологии этот вопрос давно разрешен, потому что совершенно понятно, что форма определяет функцию. Именно поэтому существенная часть биологии, так называемая структурная биология, посвящена выяснению формы биологических молекул. Потому что иногда, глядя на форму, ты просто мгновенно понимаешь, как это должно работать. Все биологические молекулы, они работают, они нужны для чего-то. Ну, классический пример – это структура ДНК, вот эта знаменитая двойная спираль, которая модель, атомная модель этого дела была построена Вотсоном и Криком. И как только они взглянули на эту молекулу, они увидели, во-первых, что она красивая. Это очень важно, большинство биологических молекул действительно красивые. Но главное, они тут же поняли, как эта молекула выполняет свою биологическую функцию, а именно является носителем генетического материала, который может передаваться поколениям. Потому что две цепочки ДНК расходятся, каждая цепочка имеет в себе полную информацию для построения недостающей цепочки, и когда вы это сделаете, у вас появилось две идентичные молекулы. Если в ходе построения недостающей информации произошла какая-то ошибка, у вас возникла мутация. Генетическая информация изменилась в поколении, и это очень замечательно соотносится со всякими дарвиновскими идеями об изменчивости и тому подобное. Но это вот классический случай, когда просто глядя на структуру, это форму, на молекулы, невозможно было не понять, как она работает. В случае ДНК то, как молекулы приобретают свою форму, в общем-то, относительно понятно. Но есть огромный класс очень важных биологических молекул, это молекулы белка. А белки, собственно, и кодируются ДНК. Белки – это такие, ну, рабочие пчелы. ДНК – это некая такая библия, где записана генетическая информация того или другого организма. Ображается эта информация в виде белков, кодируемых ДНК. Есть длинная последовательность нуклеотидов – это буква ДНК. Она на какой-то стадии в клетке переводится, даже процесс называется трансляцией, тоже в линейную последовательность аминокислот. Есть специальный код для перехода из языка ДНК на язык белков. Белки состоят из 20 отдельных букв, они называются аминокислотами. И каждый белок – это просто очень, ну, длинная последовательность вот этих аминокислот, которая последовательность кодируется ДНК. Вообще говоря, сама по себе последовательность белка недостаточна для того, чтобы определить его функцию. Для того, чтобы белок заработал, он должен свернуться, найти в трехмерном пространстве некоторую специальную форму или структуру, которая обеспечит его биологическую функцию. Белки знают, как это делать, потому что все вот, белок с определенной последовательностью в определенных биологически релевантных условиях всегда свернется как надо. Вот, то есть они знают, как им свернуться, а мы нет. И это, как ни странно, по-видимому, одна из основных проблем современной биологии. Проблема биологии не победить рак. И проблема биологии не стволовые клетки. И уж точно совершенно не бессмертие. Фундаментальная проблема, которую вот изучают биологи, которую нужно действительно разрешить, это вот этот самый код, с помощью которого как белки, как белковые последовательности линейные способны интерпретировать свою последовательность, вот этой буквы, с тем, чтобы свернуться в определенную структуру трехмерную, которая структурой обеспечивает функцию. И они знают, как они это делают, но мы не знаем. Поэтому мы вынуждены заниматься структурной биологией, вкладываются огромные деньги, нужны очень сложные приборы, нужны синхротроны и так далее и тому подобное, для того, чтобы разрешать структуры белков, чтобы увидеть все-таки, какую форму принимает молекула. А ведь, казалось бы, если бы мы знали, как все это происходит, то жизнь наша была гораздо легче. Вот современная наука геномика, которая заключается в том, что со все большей и большей эффективностью и скоростью определяются последовательности ДНК геномов разных организмов, дает нам возможность прочитать, какие белки кодируют тот или другой организм. В частности, расшифровка генома человека позволила вообще говоря узнать все те белки, которые составляют нас с вами. Знаем ли эти белки? Безусловно, мы знаем. Знаем ли, как эти белки работают? Нет. Потому что эти белки работают не на уровне линейной последовательности аминокислот, а на уровне сложенных определенным образом в трехмерном пространстве молекул, которые потом начинают взаимодействовать друг с другом и так далее и тому подобное. Проблема была понята очень рано. Еще в 60-х годах человек по имени Левентальц сформулировал следующий парадокс. Если вы рассмотрите белок относительно небольшой длины, несколько сот аминокислот, и надо понимать, что аминокислоты соединены друг с другом, ну, как на шарнирах, таким образом. И вокруг каждого из этих шарниров возможно движение, и именно определенная конфигурация углов между каждым предыдущим и последующими аминокислотами приводит к тому, что молекула сворачивается в определенную форму. Вообще говоря, кручение вокруг этих узлов соединений шарниров, оно тем быстрее, чем выше температура. И известно, с какой скоростью происходит это кручение в нормальных условиях. Так вот, если бы... Можно предположить себе, что белковые молекулы находят правильную форму, просто реально пробуя все возможности, которые для них предоставляются, с тем, чтобы найти правильный ответ. Все-все-все. Если бы они так делали, то для относительно небольшого белка время, которое было бы необходимо для того, чтобы ему достичь правильной конформации, правильной формы, было бы больше, чем время существования Вселенной. А в клетке они делают за секунды. То есть, безусловно, есть что-то, что происходит, что крайне важно. И мы почти ничего не знаем. Есть некоторое количество людей, которые... Ну, конечно, я утрирую, то есть мы все-таки знаем про это чуть больше, чем мы знали раньше, но в целом выясняется, что проблему свертки белка... Никто не знает ответа, есть ли вообще общий ответ на вот эту проблему сворачивания белков. И устраиваются соревнования, потому что мы все-таки медленно, но верно определяем все больше и больше количество молекул методами кристаллографии с использованием синхротронов, кристаллов белка и так далее. Это вообще, говоря, тяжелый труд. Было бы приятнее предсказывать структуры. Ну, раз белки умеют это делать, ну, не глупее, но можно пытаться предсказать. И сейчас там, с увеличением компьютерных возможностей, с увеличением сравнительных методов анализа последовательности, люди пытаются предсказывать эти структуры, и каждый год проводится следующее среди ученых соревнование, когда некоторое количество ученых пытается предсказать структуру некоторого белка. Они все договорились о том, какой этот белок будет. Параллельно с этим кто-то, ну, скажем так, черная кость, вот эти люди, которые, собственно, работают, они разрешают структуру этого белка методами кристаллографии. А потом все приходят вместе и смотрят, насколько удалось угадать. И ответ такой, что, ну, понятный ответ, значит, не было проблем, что угадать невозможно, мы не можем это сделать. Мы можем в той или иной степени приблизиться, но вообще говоря, мы не можем предсказать то, во что белок свернется, а он знает. Почему важно знать, как сворачиваются белки? Ну, потому что они образуют молекулы определенной формы, поверхности, у них есть некоторое распределение зарядов, и затем идут вот эти каскады различные сложные системы взаимодействия между белками, и на этом, собственно, жизнь построена. Когда одни белки взаимодействуют с другим, потом меняют партнеров, похоже на жизнь людей. До некоторой степени, может быть, задача просто неправильно поставлена, потому что ведь далеко не каждая молекула белка может свернуться. Оказывается, что все молекулы белка, которые есть у нас с вами, они отобраны эволюцией, и они сворачиваются. По-видимому, вот эти белковые последовательности, потому что напоминают библиотеки Борхесовские, так, вот все эти возможные тексты, которые только есть в природе. Вот далеко не все последовательности, по-видимому, сворачиваются. Эволюция отобрала только те последовательности, только те гены, которые кодируют только те белки, которые могут во что-то свернуться и выполнить какую-то функцию. При этом удивительным образом оказывается, что белки находятся на какой-то такой, ну что ли, на пороге нестабильности. Они, разрушение структуры белка называется денатурация. Да? То есть, когда молекула переходит из вот такой сформированной какой-то определенной формы в беспорядочный клубок, это денатурация. Мы все существуем на такой, на грани термодинамической катастрофы. Наши белки могут почти в любой момент денатурировать. Денатурацию вызывают самые разные воздействия внешней среды. Повышение температуры в ходе болезни вызывает денатурацию наших белков. Если болезнь вызвана вирусом, то денатурируют и белки вируса, и наши с вами белки. Собственно, почему у нас повышается температура? Мы пытаемся денатурировать вирус, вернее, его белки. Выясняется, что наши белки чуть-чуть более стабильные денатурация, чем белки вируса. Поэтому нам с вами плохо, но вирусу еще хуже. Потребление спирта тоже приводит к такому же рода эффекта. Но вообще, на самом деле, почти все, что с нами происходит, отражается на наших белках. И не самым лучшим образом, именно потому, что мы находимся на грани вот такой. Они находятся на грани денатурации. И для клетки это очень большая проблема. Собрать белки правильным образом. Чтобы понять, насколько для жизни было важно решить проблему правильной свертки сворачивания белков и предотвратить разворачивание или денатурацию белков в тех условиях, когда это не должно происходить, можно воспользоваться филогенетическим подходом, то есть посмотреть на все это в истории. Жизнь произошла из единого корня. Было такое существо по имени Люка, которое является предком общим всех форм жизни, которые есть сейчас на Земле, от человека до бактерий. Ну, всех остальных. самые биологически важные гены для жизни, самые важные белки, они про них говорят, что они консервативные. Это означает, что они уже были тогда. Вот этого самого-самого прапрапрадеда или прапрабабушки всей существующей жизни. Ну и неудивительно, что то, что у нас есть общего со всеми остальными формами жизни, то, что, чем обладал наш общий предок, это ферменты или гены, которые кодируют ферменты, необходимые для репликации нашей ДНК. Потому что, чтобы разделиться, клетка должна передать свою ДНК потомкам. Гены, необходимые для транскрипции наших генов, ну, продукты, которых необходимы для транскрипции, чтобы наши гены работали. Гены, продукты, которых необходимы для синтеза белка. Это все то, без чего современная жизнь невозможна. Но одной из группы генов, которая является абсолютно консервативной, являются так называемые шапироны. Раньше их называли белки продуктами. Одной из групп генов, продукты которых абсолютно консервативны или очень сильно консервативны и являются общими в каком-то смысле для всей жизни, это гены, кодирующие так называемые шапироны или белки теплового шока. Это специальные машины в клетке, вся функция которых состоит в том, чтобы неправильно свернутые белки сворачивать обратно. Работают некоторые из них совершенно замечательным образом. Это такая большая молекулярно-белковая бочка с отверстием внутри. И количество таких бочек в клетке резко увеличивается, когда, например, у вас когда повышается температура. Вот. Это означает, что у вас происходит тепловой шок. А дальше происходит вот что. Что все белки и структуры, которые чуть-чуть нарушились и стало не такой, какой надо, они все идут на, как мастерскую, на починку. Они все загружаются внутрь этой бочки, и там они как-то так проходят через эту бочку, на это тратится энергия, это такой специальный очень, для клетки не бесплатно. И наружу из бочки выходит белок, свернутый обратно как надо. Похоже, как на эту сказку Ершова про Ивана Дурачка. То есть для клетки очень важно сделать так, чтобы белки были правильно собраны. Эта задача, вообще говоря, непростая, потому что, несмотря на то, что белки знают или отобраны, как именно, какую структуру им нужно собраться, часто внешние условия этому не благоприятствуют, и для этого нужна специальная машинерия. И эта машинерия очень-очень древняя. То есть еще на самой заре жизни уже было придумано молекулярное устройство, которое позволяло белкам собираться и в то же время быть на грани нестабильности. Самое удивительное в том, что стабильность белков или правильность или неправильность их сворачивания, про это важно знать, потому что, например, всякие вещи, связанные с там, болезнью Альцгеймера или там, болезнью Крейфельда-Якобса и так далее, это болезни свертывания белков. И вообще, по-видимому, очень много болезней вызываются просто неправильной сверткой белков. Я упомянул про то, что белки умеют сворачиваться, а ученые пока что не очень хорошо могут это предсказать. Под предсказанием предполагается, что вы с помощью компьютерного моделирования каких-то там общих принципов хотите придумать алгоритм, который позволял бы вам правильно сворачивать белки. По-видимому, это тот редкий случай, когда новые формы, ну, наверное, можно назвать это научной деятельностью, такой краудсорсинг, помогает решить проблему, которую ученые сами по себе учить не могут. Дело в том, что каким-то образом, мы сами не знаем почему, но человеческий мозг отобран или умеет очень хорошо, лучше, чем ученые, по крайней мере, хотя они тоже человеки, решать задачки в духе Тетриса. Складывать какие-то вещи таким образом, чтобы упаковка этих объектов в трехмерном пространстве была наиболее плотной. А белки сворачиваются до некоторой степени таким же образом. Они пытаются все-таки на самое маленькое такое пространство создать. И несколько лет назад появилась игра компьютерная. А буквально год назад появились статьи в очень престижных научных журналах, авторами которыми были странные люди. Школьники, например, водитель-дальнобойщик американский, большого грузовика. Почему? Потому что была придумана программа под названием Folded, то есть «сложи это». И в этой программе есть некоторые правила, которые научные, но цель программы – свернуть последовательность белка наилучшим образом. И мы уже уходим из, собственно, предсказания, когда мы пытаемся из первых принципов решить задачу сворачивания. А мы именно входим в режим игры, когда вы пытаетесь это делать так, и это, и по-всякому. И есть некая система скоринга, которая позволяет сказать, хорошо вы это сложили или плохо. И удивительным образом выясняется, что не нужно обладать кандидатской степенью для того, чтобы сделать это правильно. Но белки же тоже не обладают кандидатской степенью. Да? А вообще говоря, человеческий мозг может это сделать, мы просто не можем сами себе объяснить, как мы это делаем. И проводятся сейчас соревнования по всему миру. Есть некоторое количество команд, люди делают это вместе. И, как я уже сказал, там иногда очень странные люди с точки зрения их профессий, но делают они очень благое дело.